Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Дорогие слушатели, здравствуйте. Светлый вечер на Светлом радио. Меня зовут Алексей Пичугин. Рад вас приветствовать. И с удовольствием представляю нашего гостя. Сегодня здесь, в этой студии, вместе с вами, вместе с нами, иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Московского Сретенского монастыря. Человек, которого мы всегда представляем как большого специалиста по Сербии. И мы сегодня с удовольствием представляем новую книгу отца Игнатия, которая рассказывает о сербских святых женщинах. Вот сейчас мы перед началом программы с отцом Игнатием говорили. Действительно, есть такая важная проблема. Люди порой приходят в храм в попытке узнать что-то про своего святого. Если это не привычный набор, там, Сергей Радонежский, Алексей, там, Алексей Митрополит Московский, ну и так далее, и так далее, и так далее. Но есть огромное количество имен, особенно в последнее время люди любят называть своих детей каким-то необычным именем, некоторые по святцам, но при этом о жизни святых, которые являются покровителями их детей, часто ничего не известно. Это там могут быть 2-3 скупые строчки из жития, а может быть вообще этот святой, ну, как-то так получилось, что, ну, нет, так нельзя так просто найти. Вот книга отца Игнатия очень хорошо восполняет этот пробел. Здесь всего несколько человек, несколько женщин. Мы про них сегодня обязательно поговорим, но для начала, отец Игнатий, именно вот то, о чем я рассказал, стало толчком к написанию книги, или это вот какой-то плод просто многолетних ваших изысканий, исследований?
Ну, по сути дела, и то, и другое. Конечно, и приезжая часто в Сербию, знакомясь там и какую-то литературу получая, и попадая в какие-то святыни, ну, собственно говоря, происходило знакомство, да, с сербскими святыми, ну, в том числе с женами. И чисто из пасторской практики на самом деле выросла потребность вот какого-то такого издания, потому что, как вы правильно заметили, очень много есть людей, женщин, допустим, которые приходят в зрелом возрасте, это сейчас вообще такое распространенное явление, да, которые в зрелом возрасте пришли в церковь, будучи когда-то крещенными, и вот существует такое благочестивое правило, по которому они выбирают там ближайшую святую своего имени, да, или там, ну, по какому-то другому принципу. И действительно, у нас в календаре, в нашем русском церковном, есть определенное количество сербских святых жен. Ну, а некоторых из них действительно в буквальном смысле до недавнего времени было, ну, практически ничего не известно. А дореволюционная география, например, ими занималась, потом по понятным причинам она была как-то утрачена, вот там по крупицам восстанавливалась, ну, например, такая святая, как Ангелина, все-таки к ней интерес был такой, и как, что-то можно было найти.
Интересно, что Ангелина, да, у нас сразу как-то сознание направляет на ангелов. Ангелина, ангелы. Но если вы попробуете подать записку за свечной ящик с именем Ангелина, вполне возможно, что вам скажут, да нет такого имени. Что это за имя такое? Ангелина советское какое-то. У людей даже не сыграет вот эта аналогия Ангелина, ангелы.
Ну да.
Я с этим, не с Ангелиной, но я сталкивался несколько раз, даже сам подавая записки куда-то, когда мне говорили, нет, это не православное имя. Я говорю, почему? Вот потому, что его там нет. Вы можете... Я говорю, а вы откуда знаете? У нас здесь все записано. Я говорю, где? В календаре, изданном издательским отделом, где приведены только самые-самые распространенные имена, или мы с вами полный список посмотрим. Умный самый, все давай.
Ну, бывает. Бывают, кстати говоря, и такие имена христианские, знаете, нам очень непривычные, типа там Рожден или там еще какие-то вот такие имена, ну, скажем, с каким-то тюркским звучанием, да, вот. Но есть и просто такие случаи, когда действительно у нас какие-то святые, скажем так, не проработаны, что называется. Вот, кстати говоря, интересно, вот мы о сербских святых договорили, вот интересный случай такой противоположный. У нас достаточно распространенное имя Владислав. И тоже единственный святой Владислав Сербский. И вообще, вот, скажем, в русской традиции церковной, ну, в широком смысле, да, там на Украине тоже, везде, где русская церковь служит, у восточных славян, так скажем, вообще имя Владислав достаточно часто встречается. Но вот я вам скажу так, что еще лет, наверное, 20 назад вот нормальное житие Владислава найти было очень тяжело. И интересно, что отсутствовала его служба, вообще не было его службы. И когда мы стали у сербов спрашивать, выяснилось, что вот даже есть такой фундаментальный труд Иустина Поповича, «Жития всех святых». Так вот, житие Владислава там занимало, вот поверите, два абзаца.
Ну, просто потому, что о человеке не было известно, да, ничего, чтобы там на несколько страниц могло быть.
Да, и не было даже его службы. Но вот сейчас, например, благодаря русским как раз современным агиографам появилась его служба, ну и житие его пространное все-таки уже появилось. Но вот то же самое, собственно, происходило и с сербскими святыми, например, там Елена Сербская или некоторые другие, о которых, конечно, у нас очень мало было информации. И, собственно говоря, это так заставило, ну, меня в том числе как-то попробовать что-то собрать и вот этот вопрос разрешить. Да?
А можете объяснить, потому что у нас же всегда считается, что мы крестим человека с определенным именем, это его святой покровитель, но при этом в некоторых церквях нет такой традиции, покровитель рода. Ну, там, я не знаю, святой Георгий, он покровитель вот этой семьи. А ребенок может быть с любым именем абсолютно.
Ну да, это вот как раз свойственно для сербской традиции.
Для сербов, для грузин это свойственно, насколько я понимаю. И опять же, именно отсюда идет, я очень хорошо помню, как в нашем храме много лет был прихожанин Крапет. Он к нам попал, потому что его нигде не хотели причать. Он такой очень ответственный, церковный человек, замечательный. Нигде не хотели причать с именем Крапет. Он подходил там, тебя как зовут? Крапет. А ты кто? Тебя кто? Православной русской православной церкви священник с этим именем крестил. Нет такого имени. И не причащали. У нас его как бы нормально приняли, и поэтому он к нам ходил. Вот. Но вот это такая же история была. А, возможно, был какой-то святой. Но это никто даже заморачиваться не хотел.
Ну, видите, как, вот смотрите, у сербов же, если мы возьмем все их имена, ну, там 100% сербских имен, то получится, что производных от каких-то христианских имен, ну, там, допустим, от того же Александра, да, нашего любимого, там, Алексея, там, Ивана, ну, наверное, будет где-то, ну, не больше половины, может, даже и меньше. А все остальные имена, это я вот к Карапету возвращаюсь, они же будут вообще обозначать там цветок, ветер, дубровка.
Да, отец Драгон вот у меня,
да, знакомый. Да, да, Драгон, Милен. То есть, по сути дела, даже это имена, которые... Тут и не надо никакого святого искать. То есть, они просто вообще, как это сказать, природные явления или там какие-то свойства характера.
А он при этом священник православный с именем, да, Милен, Драгон. А святой покровитель у него Савва сербский будет.
Да. Но если взять белое духовенство, белое, сербское, то я думаю, что там большинство священников приблизительно с такими именами.
Да, да, да. Ну, да,
вот. Монашество-то понятно.
Ну, там все понятно, да, что постригают уже, да. У нас тоже святая княгиня Ольга. Мы же не знаем, вернее, знаем, но крестильное имя-то совершенно другое. Ну, а так, святая княгиня Ольга, мы ее так и почитаем. Давайте, правда, обратимся к личностям. Наверное, когда вы работали над этой книгой, из всех житий, биографий женщин, которые здесь помещены, какие-то наиболее интересные, наиболее такие необычные, или какие-то у вас просто в сердце отзываются? Угу. Можете кого-то вот так привести, пример назвать?
Ну, конечно, скажем, самое большое впечатление, да, оказали те, кто, о ком действительно достаточно много можно было собрать материала, а это, в первую очередь, вот эти средневековые святые, вот этой эпохи династии Неманичей, это, собственно, княгиня Милица, например, или там та же самая Ангелина, но это более поздняя эпоха. Они на самом деле интересны тем, так же, как Елена сербская, ее еще Анжуйской называют, они интересны тем, что они, конечно, являли пример таких настоящих жен, подвижниц и безграничной, с одной стороны, супружеской верности. Например, Ангелина вообще, ее верность супружеская, да, любовь к супругу, вернее, она как бы проявилась даже в том, что она практически всю свою жизнь проскиталась его мощами. Сейчас себе такое представить сложно. Представляете, муж...
Как это?
А вот так вот. Ее муж, он тоже прославлен лики святых, Стефан Слепой, его турки ослепили. И они, собственно, когда познакомились, вообще сам факт их женитьбы, да, она же была албанкой, вот, и он просто уже скитался, выгнанный из города, в котором он правил, слепой к тому же. Ну, и он гостил у ее отца, как бы девушка его полюбила, и вот вышла замуж за такого ослепленного юношу. Вот. И когда он умер, то есть они прожили, наверное, вместе, ну, может быть, лет 10, не больше, родились дети у них, и когда он умер... Она его похоронила, но она его как-то так очень любила, видела в нем какие-то христианские добродетели. И ей потом на протяжении многих лет приходилось менять место жительства. Они жили в Италии, да, сначала вот со Стефаном, потом ей пришлось ехать в Венгрию, потом она поехала, то, что сейчас вот Северная Сербия, там тогда это там были какие-то земли промежуточные между Венгрией, сербскими владениями, турецкими. Так вот, она все время перевозила с собой, ну, видимо, она вырывала или как-то, значит, из склепа доставала его останки и перевозила с собой. Вот. Сейчас-то мы, конечно, пишем, что это мощи, для нас это очевидно, потому что он... Но понимаете, как это было тогда, это выглядело, да?
Вот. Это даже с точки зрения какого-то нашего представления об эксгумации,
ну, да?
Да. Так себе процедура. Можно себе представить, что это было... Какие-то примерно годы?
Это, ну, это 17 век.
Ну, 17 века.
Это там 1500 и 1600 года. И всех этих вот святых, многих из них объединяет именно то, что им на их долю, помимо того, что они, конечно, были там и правительницами, обладали какой-то политической властью и там богатством, и возможностью заниматься благотворительностью, там, храмостроительством и так далее... В то же время они все вот понесли крест такого вдовства, во-первых, вот, во-вторых, потом в конце своей жизни приняли монашество, и, по сути дела, их жизнь – это пример такого безропотного следования за Христом вот в облике такой вот жены, матери, ну, в то же время и правительницы государства. И это, в общем-то, очень интересно само по себе, потому что вот, вот тоже факт. Смотрите, Ангелина, например, была, ну, там, считается, албанкой или там, ну, по крайней мере, она, грубо говоря, не была прям сербкой, да? То есть представитель, ее нельзя назвать однозначно представительницей какого-нибудь славянского там христианского мира. В то же время она в нем прославилась, в нем трудилась, как бы жила. Елена сербская, как вот у нас в календаре она вообще была, Елена Анжуйская, она была француженка, итальянка, она была католичка, очень, скажем, верная дочь тогдашней католической церкви, и даже когда она уже приняла православие, из ее жития мы узнаем, что она сохраняла некую любовь и уважение, она была, например, ктитором не только православных храмов, вот. И в то же время она стала такой вот известной сербской правительницей, благотворительницей, храмостроительницей. Она примеряла своих враждующих сыновей, и сыновья ее были вообще-то выдающимися потом одними из самых выдающихся правителей вообще сербского средневековья. Да? Это вот король Милутин, например, он известен тем, что он у него по годам его правления он построил... знаменитейшие, да, вот эти храмы, монастыри, был там такой государственный деятель известный. Ну, безусловно, влияние матери здесь прослеживается, да. Ну, скажем так, они, конечно, пример вот такого, скажем, мудрого христианского поведения замужних женщин, которые еще и испытали вот эту период вдовства, потеряли своих мужей либо на войне, либо там от болезней, либо, ну, там, по старости. И еще у них был такой очень большой значимый период, когда они, будучи монахинями, вот продолжали, значит, как-то и заботиться о церкви, о своем народе, о бедных, о своих родных. Ну, в общем, это такой, как бы, скажем так, в наше время особенно, это такой уникальный, интересный, скажем, опыт, да?
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомним, друзья, что в гостях Светлого радио насельник Московского Сретенского монастыря иеромонах Игнатий Шестаков. Мы говорим о книге «Святые сербские жены», которая вышла, которую выпустил отец Игнатий совсем недавно. Замечательного, кстати говоря, она такого оформления, очень приятное, тактильно и хорошо издано. И вот как ты смотришь на нее, дизайн обложки, сразу тебе вот хочется открыть, почитать, познакомиться. И сразу понятно, что она о женщинах, потому что, ну, вот так она издана, сделана, здорово, здорово. Да. А работали вы над этой книгой здесь или в Сербии?
Ну, здесь, собственно, она, я, в общем, подвязаюсь, так сказать, еще на портале православия.ру у нас в монастыре, когда он базировался. Собственно говоря, я потихонечку эти материалы, конечно, то, что называется, выбрасывал, да, то есть вот этих, когда у меня набиралось, например, я чувствовал, что уже пора про Ангелину, значит, что-то написать, значит, и плюс важно, что удавалось собирать визуальный материал, это тоже важно, и там фотографии мощей, и современные иконы, и фрески, вот это, пожалуй, та часть, действительно, которая именно была сделана в Сербии. Вот, потому что все-таки у нас же есть какие-то, знаете, типологические, когда начинаешь искать в интернете, там, нужна Ангелина или еще кто-то, и там попадается какая-то, ну, допустим, Софринская, там, ну, условно, да, вот, а интересно, когда ты находишь фресковые изображения, причем даже совсем в других храмах, нигде там мощи Ангелины современные или современные иконы, и появляется возможность это все ввести в оборот здесь, да, как говорят, ввести в научный оборот, это ввести в визуальный оборот. Вот. Мы даже тут с одним батюшкой, у меня есть приятель один, он занимается, у него небольшая мастерская есть, и он вот делает такие иконы, ну, такие, как печатные, да, но они на твердой, там, на дереве такие, вот, и вот он даже, я ему дал эту Ангелину, он сделал такой небольшой тираж, и это, конечно, мне кажется, тоже важно, и, ну, приятно, что как-то вот эти образы начинают жить и у нас, в нашем пространстве. Но просто она постепенно выросла из нескольких житий, которые я публиковал и на портале православия.ру, а потом уже, когда стало понятно, что на самом деле этих святых жен, вот официально канонизированных сейчас, есть и еще, кстати говоря, святые, локальные такие. Их на самом деле не так много. И вот мы уже это собрали в небольшое издание. На самом деле это его можно прочесть за один полет в самолете. Да, ну, или, да. Там, или, ну, час-полтора где-то езды на автобусе, в машине. Собственно говоря, для этого это.
И формат такой карманный,
да,
почти.
Портит. Да.
А, знаете, мне кажется, большая проблема с тем, когда изучаешь какие-то вопросы о географии, жития святых, это отделять историческую реальность от мифологии. Потому что если мы возьмем, например, труд Дмитрия Ростовского, да и вообще, если мы посмотрим на корпус житийной литературы, понятно, что как достоверный исторический источник мы его с трудом сможем использовать, поскольку за годы и века наслоилось в результате народного почитания, в результате просто такой фольклоризации огромное количество не очень достоверных вещей, и для многих это уже вот какая-то данность. А как вы, работая над сборником, это обходили?
Ну, скажем, я сначала начал интересоваться как раз материалом, знаете, какого рода? Знаете, как это, знаете, National Geographic, вот, допустим, я помню про Ангелину Сербскую, ой, не, про Елену Сербскую, прочел в каком-то журнале, знаете, корпоративный журнал, например, там, сербских авиалиний, И там обычно в таких журналах бывает что-нибудь такое, там, допустим, про рестораны, там, про какие-то замки.
Ну, как обычно, да, куда съездить, что надеть и куда сходить.
Да, и обычно туда тоже что-нибудь попадает такое национальное, значит, интересное. Вот. И я, кстати говоря, стал вот эти вещи буквально, в смысле, там, вырезать, знаете, копировать, потому что мне стало интересно, что понятно, что нам сейчас все равно новое прочтение нужно, безусловно. И действительно, вот в этих житиях, там, которые писались, ну, там, даже в начале 20 века или в конце 19-го, конечно, есть много таких, ну, во-первых, там есть какая-то ненужная патетика, чрезмерное там, да, а есть какие-то, ну, действительно, наслоения там, ну, ты сейчас читаешь, все-таки историческая-то наука тоже продвинулась, да, появились какие-то источники, вот, появились там, не знаю, оцифрованные, грубо говоря, какие-то грамоты там, я не знаю, летописи и так далее, вот, и ты смотришь там на то же житие Ангелины, там, варианта там какого-то там, 1910 года какой-нибудь там батюшка в Санкт-Петербурге написал. Вот. И сейчас смотришь и понимаешь, ну да, собственно говоря, тут, конечно, есть как, над чем поработать. Но плюс что еще важно? Ведь прошло 100 лет, понимаете, и появились какие-то интересные новые подробности уже из 20 века. Да.
О почитании,
а, например, какой-то судьбе вот этих святынь, потому что там же были и коммунистические гонения, и вот эти фашисты-усташи и так далее, да, то есть там много чего было, там в том числе и какие-то могли чудеса происходить, какие-то вообще, как они там эти мощи спасали, понимаете, вот. Ну и главное, наверное, это просто вот закон, скажем так, исторической науки, наверное, то же самое есть, присутствует и в какой-нибудь там искусствоведении или там в археологии, или, я не знаю, и в других, наверное, науках, что все-таки новые данные, получаемые, да, они, конечно, меняют картину, которая там была у людей, там, ну, допустим, там, 100 лет назад, там, или, не знаю, может, 50 лет назад, я как раз постарался, ну, вместе с редакторами из «Вольного странника», постарались найти такую золотую середину, да, все-таки, чтобы это не какая-то там была такая публицистика, да, вот, все-таки географический стиль должен был сохраниться, а внести такую, ну, как бы то, что называется научно-популярный момент, и как-то обогатить эти жития и какими-то интересными сведениями. Мы, например, вот в конце еще дали небольшой словник, где собрали, например, какие-то географические понятия, там, историю тех мест, где все это происходило, ну, для того, чтобы, собственно говоря, и сами жития были понятней, ну, и для того, чтобы люди потом, попав в Сербию, как-то ориентировались лучше, да. Вот. Я думаю, что география вообще, она, конечно, есть в ней какой-то канон, безусловно, которого надо держаться, но она, конечно, наверное, ну, по крайней мере, каждые 100 лет должна проходить такую редактуру, понимаете, по двум причинам. С одной стороны, конечно, человек, живя там вот сейчас, в современном, как-то все-таки ему надо разжевать, да, приблизить там, понимаете, вот, с одной стороны. А с другой стороны, просто действительно меняется количество источников, там, сведений каких-то, и, а бывает так, что и что-то, может быть, надо убирать, потому что, допустим, может быть, какое-то политическое, как сказать, когда там писалось в 19 веке, может быть, там было актуально, не знаю, там, ну, понимаете, там какая-то политическая проблема.
Ну, мы можем это посмотреть по русским житиям, по русской литературе житийной. Ведь у нас же долгое время было очень мало русских святых. Угу. Потом постепенно, там, к 17 веку история, даже чуть раньше, к 16 веке история стала исправляться. И начали искать по за всех в разных концах центральной части тогдашней страны, да, какие-то образы святых, может быть, в народной памяти. Mm-hmm. У нас таким образом Петр и Февроний, он появились, mm-hmm. да, кто знает, да, князь Давид Муромский, как он может соотнестись там с Петром? Наверное, может, да. Но в общем и целом это уже скорее какой-то выход фольклорного mm-hmm. почитания, которое обретает далеко не всегда исторически достоверные краски. Там, с третьей стороны, наверное, Богу для себя святого из фонарного столба сделать несложно, но вот как-то это все вот облекается. Но, конечно, нам хотелось бы какой-то большей достоверности. Угу. Об этом тоже мы сейчас поговорим чуть позднее, через минуту, сейчас небольшой перерыв. Напомню, что в гостях у Светлого радио сегодня иеромонах Игнатий Шестаков, насельник Сретенского Московского монастыря, специалист по истории и культуре Сербии. Мы говорим о новой книге отца Игнатия «Святые сербские жены», которая вот совсем недавно увидела свет и может стать хорошим подспорьем для тех, кто хочет побольше узнать, интересуясь сербскими или святыми, своими собственными именами, или просто, ну, вот, хорошим чтением для тех, кому интересна культура и история Сербии.
Светлый вечер. На радио «Вера».